ангел сказал им: «Благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его и исповедуйте пред всеми живущими, что Он сделал для вас. Доброе дело – благословлять Бога, превозносить имя Его и благоговейно проповедовать о делах Божиих. И вы не ленитесь прославлять Его. Тайну Цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально». Книга Тавиты.
«Я могу сказать, — говорила Мария Вениаминовна Юдина, — что очень счастлива, испытав на себе истинное чудо Господа нашего Иисуса Христа. А именно, 19 июня, это был 1969 год, в сентябре ей исполнялось 70, в 5 часов пополудни на меня наехала машина, легковая, ведомственная. У нее отказали тормоза. Очнувшись, я увидел над собой крышу, вернее, именно дно автомобиля. Как же вылезти отсюда, подумал я с тревогой, и сразу легло на сердце: помолись. И я сказала с тоскою и мольбой: Господи, я еще не готова к смерти, помоги мне еще немножечко остаться в живых. И машину отодвинули. Все это произошло на площади Восстания, на Садово-Кудринской. Я сидела довольно спокойно на асфальте, вся в крови, в своем единственном бархатном платье. Меня узнавали, подходили ко мне. Я была совершенно спокойна и ждала скорой помощи. Могло быть еще больше несчастья, ибо все движение остановилось ради спасения одного человека. Меня, грешный. А шла я правильно со всеми людьми на зеленый свет. Маша раздробила ключицу, пишет ее друг Надежда Павлович, и пальцы руки. Казалось, что с исполнительской деятельностью все кончено. Но с невероятным терпением и мужеством она, преодолевая боль, лечится гимнастикой и массажем и понемногу начинает играть. Конечно, это не прежняя игра, но она играет.
Она считала своим долгом играть на гражданских панихидах людей, которых любила и чтила. Так играла она, провожая в последний путь художника Льва Александровича Бруни. И мальчик, сын его, сказал матери: «Мария Вениаминовна так играет, точно папочкина душа летит». Так прощалась она с другом своим, художником Владимиром Андреевичем Фаворским, который оставил нам ее прекрасный портрет за роялем. Надежда Павлович.
Незадолго до аварии Юдина начала писать книгу, собирая в нее воспоминания о тех замечательных людях, с какими ей довелось дружить. В списке синодики из 100 человек, за упокой которых она ежедневно молилась, 76 были отпеты лично ей. Она играла над ними, хоронила их. С этой яркой детали начинается библейская книга Тавита, по которой словно и прошла жизнь Юдиной.
«Я делал много благодеяний братьям моим. Алчущим давал хлеб мой, нагим одежды мои. И если кого из племени моего видел умершим и выброшенным за стену Ниневии, погребал его. Тайно погребал я и тех, которых убивал царь Синнахерим, когда обращенный в бегство возвратился из Иудеи. А он многих умертвил в ярости своей. И отыскивал царь трупы, но их не находили». Книга Тавита.
Это 681 год до Рождества Христова. Ассирийский царь не смог взять Иерусалим и решил отыграться на живших в Ниневии евреях, плененных за 40 лет до описываемых событий при завоевании Северного Израиля.
Один из ниневитян пошел и донес царю, что я погребаю их. Тогда я скрылся. Узнав же, что меня ищут убить, от страха убежал из города. И было расхищено все имущество мое. И не осталось у меня ничего, кроме Анны, жены моей, и Тавии, сына моего. Но не прошло 50 дней, как два сына Сенахерима убили его и убежали в горы Араратские. Книга Тавита.
«Профессор в рясе» называлась статья, с которой в 30-м году началась ее травля. Увы, Юдина, персона достаточно известная, религиозную агитацию вела и ведет совершенно открыто. Рясу надо дать возможность одеть гражданки Юдины, освободив ее поскорее от обязанности преподавателя. В поповском ханжеском лагере она окажется на своем посту. А то в самом деле, при чем же здесь консерватория? При чем же здесь советская школа, демонстрирующая вместе с рабочим классом против иереев, мул, ксензов и пасторов? После таких публикаций людей обычно сажали. Я, как пишет Мария Вениаминовна, сподобилась скромного минимума. Меня не арестовали, но довольно шумно изгнали из профессуры Ленинградской консерватории, также из прочих видов работы, и долго я была без куска хлеба. Наверное, в какой-то мере ей помогла мировая известность, которой она уже пользовалась к тому моменту. И вот еще однажды вождь услышал в ее исполнении по радио фортепианный концерт Моцарта. Услышал, прослезился и спросил, есть ли пластинка. Конечно, товарищ Сталин. Но оказалось, что это была прямая трансляция, и она не записывалась. По воспоминаниям Шостаковича, срочно вызвали Юдину, собрали оркестр и ночью устроили запись. Все тряслись. Дирижер от страха ничего не соображал, сбивал музыкантов, и в конце концов пришлось его отправить домой. Вызвали другого, та же история, только третий смог довести запись до конца. Сталин прослушал ее еще раз, в знак восхищения передал Юдиной 20 тысяч рублей и получил от нее в ответ удивительное письмо благодарности.
«Благодарю вас, Иосиф Виссарионович, за вашу помощь. Я буду молиться за вас денно и нощно и просить Господа, чтобы Он простил ваши прегрешения перед народом и страной. Господь милостив, Он простит. А деньги я отдам на ремонт церкви, в которую хожу». Мария Юдина. Слова ее звучали неправдоподобно, но она никогда не лгала. С Юдиной ничего не сделали. Сталин промолчал. Утверждают, что пластинка с моцартовским концертом стояла на его патефоне, когда его нашли мертвым. Дмитрий Шостакович.
«Когда я возвратился в дом свой, — продолжает Тавит свою повесть, — и отданы мне были Анна и Тавия, в праздник Пятидесятницы приготовлен у меня был хороший обед. Я сказал сыну моему: пойди и приведи, кого найдешь, бедного из братьев наших, который помнит Господа, а я подожду. И пришел он и сказал: отец, один из племени нашего, удавленный, брошен на площади. Тогда я, поспешно выйдя, убрал его в одно жилье до захождения солнца».
«Возвратившись, совершил омовение и ел хлеб мой в скорби. И вспомнил я пророчество Амоса, как он сказал: праздники ваши обратятся в скорбь, и все увеселения ваши в плач. Я плакал. Когда же зашло солнце, я пошел и похоронил его. Соседи насмехались и говорили: еще не боится он быть убитым за это дело. Бегал уже, и вот опять погребает мертвых». Книга Тавита.
После того, как ГПУ арестовало большинство членов религиозного кружка «Воскресенье», в который входила и Юдина, а ее вышвырнули из консерватории на улицу,
Мария Вениаминовна всеми правдами, через всех своих поклонников, спасала арестованных, вымаливала им замену расстрела ссылками, носила им передачи в Бутырки и Кресты, и даже в Алмату.
В те годы за помощью политическим заключенным ездила я на эти хлопоты из Ленинграда в Москву. Путешествия, хлопоты, ответственность, друзья. Мы имеем прообраз древний, книгу Тавита в Ветхом Завете. Как Тавию, сына Тавита, сопровождал ангел в образе друга. Я-то своего ангела не имела, то есть, вернее, он был незрим, но, конечно, он был. Он пламеннокрылый из сонма непостижимой тайны горнего мира. Был послан мне ради многострадальных этих друзей моих в спутники. Мария Юдина.
Из записи Бориса Пастернака. Месяц тому назад, предварительно просясь по телефону, явилась ко мне молодая особа, загадочно смущаясь. Осведомилась, возможно ли и допустима ли просьба о переводе любимого немецкого поэта со стороны частного лица. Я что-то пробормотал о том, что другое, мол, дело, если бы было предложение какого-нибудь издательства. Но она, перебив меня, спросила, не все ли мне равно. Издательские условия могла бы предложить и она. И я улыбнулся, потому что не только меценатство теперь у нас материально немыслимо, но все это еще особенно становилось трогательно при взгляде на ее стоптанные башмаки и более чем скромную кофту. Прошло некоторое время, и я познакомился с одним из лучших наших пианистов здесь, Генрихом Нейгаузом. Он стал настойчиво мне советовать пойти на концерт одной пианистки из Ленинграда, перед которой он де совершенно ничто. И что это замечательная музыканша. И со странностями, мистически настроена, под платьем носит вериги. И так выступает. И интересно. По происхождению еврейка и прочее, и прочее. И назвал мне мою посетительницу. Она играла Баха. Главным образом, органные его хоралы. В антракте я ей послал единственное, с чем из вещей Рильке я мог расстаться, и что было у меня под рукой. Юношеский сборник его рассказов. С соответствующей надписью «Простите, что не знал, кто вы». Напишите из Ленинграда, переведу все, что захотите.
Дорогой и несравненный Борис Леонидович, когда я думаю, что вы ежедневно должны думать о хлебе насущном, я готова, кажется, искать брака с каким-либо маршалом или директором завода, дабы посылать вам ежегодную ренту. Вряд ли, правда, финансовая способность воображаемого моего супруга сильно перевесила бы гонорары радио и зарплату доктора наук. Я зарабатываю, по нашим понятиям, много. Но стоит кому-то из близких заболеть или чему-то вообще случиться, наступает полное нищенство, и меценатские мечты летят в трубу. Мария Юдина.
Они не просто подружились. Они стали друг для друга взаимным источником вдохновения. Пастернак пользовался квартирой Юдиной для чтений доктора Живаго. Мария Вениаминовна декламировала на своих концертах его стихи. Однажды на каком-то своем домашнем торжестве Борис Леонидович неожиданно шепнул ей: «Знаете, я с 11 лет не причащался». Свою коронную 32-ю сонату Бетховена, исполнение которой и запечатлел Фаворский, она играла как евангельскую притчу о богаче и Лазаре. Об этом говорят комментарии в ее нотной тетради. А в жизни буквально старалась выполнить заповедь Христа: «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет».
«Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего, и не желай грешить и приступать заповеди Его. из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лицо Божие. Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды, ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. Книга Тавита.
Мария Вениаминовна, пишет Павлович, моя Маша, была в жизни бездомным духом музыки. У нее была квартира в фешенебельном московском доме, но это было жилье или келья, а не то, что мы называем квартирой. Много книг, рояль, взятый на прокат, а не свой. Старые стулья, раскладушка, на которой она спала. Никакого уюта, кроме любимой набалованной кошки. Стеклянная дверь на балкон, которая месяцами, осенними и зимними, так и стояла разбитой, пока друзья не починят. Очень мало простой и невкусной еды, разве что друзья принесут. Вот Маша на эстраде. Старое бархатное платье и кеды. Вот Маша на улице. 20-градусный мороз, она в летнем плаще, на голове платок. А в 15-градусной нет и платка. А эти изработанные пальцы в старых перчатках. Кончики пальцев часто в крови от сильных ударов по клавишам. Однажды она явилась на очень ответственный концерт в домашних меховых тапочках. Известный немецкий дирижер Фриц Штидри выпучил глаза и долго смотрел то на лик, то на ноги пианистки, и потом воскликнул: «Но фрау Юдина!» Пришлось на 2 часа выпросить приличные туфли у кассирши. Если подарить ей самой туфли, она их отдаст. Когда нужно было ее хоронить, нашлись только 2 рубашки и это черное, кое-где заштопанное концертное платье. Так она и лежала в гробу.
Иногда некоторые добрые, истинные христиане говорили мне: «Вы выставляете на показ, вы афишируете свою религию». Но это не так. Мне кажется, Евангелие бесконечно. И каждый сознательно или инстинктивно выбирает для себя те или иные руководящие тексты. Так во мне говорят слова: «Кто отречется от меня, от того я отрекусь в последний день». Мария Юдина.
«Знаете, — рассказывала она, — я решилась на небольшой цикл лекций о высочайших точках нашей культуры. Вчера в Малом зале комментировала и читала стихиры и отчасти каноны Анны Дамаскина, посвященные погребению. Нужно же, чтобы хоть немножко выходили из привычного мысленного стойла». За эти эксперименты ее надолго отстраняли от публики, от студентов. Под страхом, какой они только могли придумать, власти запрещали ей проповедь со сцены. Она соглашалась молчать и не молчала. И возможность так поступать ради правды Божией она тоже видела в книге Тавита. Архангел Рафаил, чтобы не открывать себя до срока, представился Азарией. Это означает «помощь Божию», но в то же время и имя конкретного человека, которого знал Тавит, почему он и отпустил с ним сына, пожелав им на дорогу ангела-хранителя. И все обернулось к лучшему. Вера и упование на Господа помогла всем героям воспоминаний Тавита избавиться от несчастья и благополучно добраться до счастливого конца. Так поступала и Мария Вениаминовна. Рвалась на фронт медсестрой, переводчицей. Почти весь 43-й год провела, выступая в блокадном Ленинграде. На пенсию ее отправили за то, что в самый разгар гонения на Пастернака она с упоением читала между номерами своего концерта стихи из «Доктора Живаго».
Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола. Домашние звери стояли в пещере. Над яслями теплая дымка плыла. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры. Все злей и свирепей дул ветер из степи. Все яблоки, все золотые шары.
«Рождественская звезда», пишет Мария Вениаминовна, из лучших стихотворений любимца. «В те времена я эту звезду нескончаемо переписывала и дарила. Пастернак подарил мне и рукопись. Она всегда хранилась у меня в том или ином молитвенном тексте. Я иногда ее разворачивала, дабы она не выцветала на сгибах. И она ушла от меня как жертва. Я просила одного из прекраснейших наших иерархов сугубо помолиться о некоторых скорбях. Я стала перед ним на колени и сказала: «Вот, ничего прекраснее у меня нету. Такой дар, не житейский, можно передарить в духовные руки». И вот не сразу, но молитва именно эта сотворила просимое. На этом заканчивается книга ее воспоминаний. Молитва, о которой Юдина просила владыку, была о близких. «Пусть мне будет плохо, а им хорошо». Так и вымолила себе аварию. К концертам после нее она уже не вернулась и стала понемногу собираться в монастырь. «Ведь у меня поистине уже ничего нет, кроме неисчислимых крестов, со всеми родными, больными, бедными, с памятью умерших, с долгами, с полным разрушением минимума здоровья». Осенью 69-го она приняла решение поселиться в Рижской пустыньке. Ее благословил духовный отец, переезд готовила Надежда Павлович, но острый приступ диабета все эти планы отменил. Прощались с нею 24 ноября 70-го года в фойе Большого зала консерватории. Шли и шли по первым строкам доктора Живаго и пели «Вечную память». Это был настоящий крестный ход в центре Москвы.
В радости Тавид написал молитву: «Благословен Бог, вечно живущий, и царство Его, ибо Он наказывает и милует, низводит до ада и возводит, и нет никого, кто избежал бы от руки Его. Сыны Израилевы, прославляйте Его пред язычниками, ибо Он рассеял нас между ними. Там возвещайте величие Его, превозносите Его пред всем живущим, ибо Он – Господь наш и Бог, Отец наш во все веки». Книга Тавита.